В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Алексей Худяков, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Сначала несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге минус 8 градусов, относительная влажность воздуха 80%, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 6 февраля в нашем городе был зарегистрирован в 1990 году, и температура воздуха составила 6,1 градуса тепла. А самый холодный день был в 1956 году, и температура воздуха опустилась до минус 35,2. Напомню, что сейчас в Петербурге минус 8 градусов. Теперь о том, что мы для вас подготовили. Начнем мы сегодня с рубрики «Пенсионная азбука», в которой заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадием Щемилевым ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы предложим вашему вниманию актуальное интервью. Сегодня наш гость – руководитель грантового отдела и заместитель директора благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Наталья Канальцева. А говорить мы будем о новых проектах в рамках программы «Старшие». И в конце часа вас ждет традиционная рубрика Марии Головановой. Сегодня это энциклопедия здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Пенсионная азбука.
У микрофона Денис Федоров, и сегодня гость нашей рубрики – заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Добрый вечер, Геннадий Геннадьевич.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос. Нужно ли готовиться к выходу на пенсию заранее?
Прежде всего, хотел бы напомнить, что Пенсионным фондом, ныне Социальным фондом России, с 1997 года создается система персонифицированного учета, в рамках которой для каждого гражданина сформирован индивидуальный лицевой счет, на котором отражаются все накопленные пенсионные права. Прежде всего, это сведения о трудовой деятельности и уплаченных страховых взносах. На основании данной информации происходит установление пенсии при достижении соответствующих критериев. Поэтому, конечно же, проводить заблаговременную работу стоит заранее. В чем она заключается? Прежде всего, сотрудники социального фонда, а ранее пенсионного фонда, проверяют полноту и актуальность информации, содержащейся на лицевом счете будущих пенсионеров. Кого мы относим к этой категории? Категории будущих пенсионеров, предпенсионеров – это те лица, которым остается не более 5 лет до момента установления пенсии, а как на общих основаниях, так и досрочно. Если в результате этой работы мы устанавливаем, что информация нуждается в дополнении, уточнении или актуализации, мы связываемся с заявителем и приглашаем его пройти так называемую заблаговременную работу. Это можно сделать также инициативно, получив необходимую информацию на нашем портале. В личном кабинете на сайте фонда на портале государственных услуг существует возможность получить сведения о состоянии своего лицевого счета, того самого лицевого счета, который формируется в рамках системы персонифицированного учета. Если данная информация не соответствует действительности, нуждается в дополнении, можно инициативно обратиться в любую наш клиентский центр и пройти заблаговременную работу. Я призываю всех уважаемых будущих пенсионеров обязательно это сделать. Также хотел бы обратиться к работодателям, сотрудники которых вступают в фазу, категорию предпенсионеров. У каждого работодателя есть возможность содействовать нам в проведении заблаговременной работы и направить все необходимые документы, сканированные образы трудовых книжек, документов, удостоверяющих личность, согласие на обработку персональных данных в виде макетов документов нам для формирования будущего макета пенсионного дела и проведения заблаговременной работы. Все механизмы доступны, все механизмы актуальны. Заблаговременная работа является, по сути, гарантией эффективного и оперативного процесса установления пенсии. Безусловно, мы будем уделять этому и уже уделяем самое повышенное внимание.
А если, допустим, человек не обнаружил на своем лицевом счете до какого-то периода своей работы, может ли он к вам обратиться, чтобы вы сделали запрос в организацию, где он работал, чтобы подтвердить этот период работы?
Безусловно, да, это можно сделать как лично, так и онлайн на портале госуслуг. Эта услуга называется «Корректировка сведений индивидуального лицевого счета». Многое зависит от того, продолжает ли финансово-хозяйственную деятельность работодатель, данный страхователь. В любом случае мы окажем содействие и при необходимости уточним сведения лицевого счета.
Угу. И следующий вопрос. Необходим ли перевод выплатного дела по новому месту жительства, если пенсия приходит на банковскую карту? Тоже очень частый вопрос, Геннадий Геннадьевич.
Действительно так. При смене места жительства, при переезде уважаемым пенсионерам необходимо обратиться в клиентский центр по новому месту жительства для постановки на учет, в том числе для перевода выплатного пенсионного дела с предыдущего места жительства. Это необходимо сделать даже в случае, если вы получаете денежные средства кредитной организации на банковскую карту. Данное обстоятельство вызвано необходимостью предоставить сотрудникам территориального органа фонда по вашему новому месту жительства всю необходимую информацию для предоставления вам всех мер социальной поддержки, в том числе для последующих перерасчетов пенсии. Эта информация в том числе содержится в вашем выплатном деле, который может существовать как в электронном, так и в бумажном варианте. Данное мероприятие, данная процедура не займет много времени, исчисляется днями, а в электронной версии часами, поэтому от заявителя это не потребует дополнительных усилий. Но пройти данную процедуру нужно при перемене места жительства.
Угу. Следующий вопрос. Какие самые популярные электронные услуги у социального фонда есть для пенсионеров?
Хотел бы напомнить, что социальный фонд создан и успешно функционирует в результате реорганизации, объединения двух ранее действовавших внебюджетных фонда. И объединение затронуло также те полномочия, те государственные услуги, которые ранее оказывали два фонда. Пенсионный фонд России и фонд социального страхования. В настоящий момент объединенный фонд оказывает более 100, если быть точным, 103 государственные услуги по различным направлениям. В едином разделе на портале госуслуг вы можете с данными предложениями ознакомиться. Конечно, наибольшей популярностью пользуются услуги информационного плана, связанные с получением информации о состоянии лицевого счета, о размерах установленных мер социальной поддержки, пенсии и других мер социальной поддержки, справки о произведенных выплатах за определенный период, ну, конечно же, и наши услуги по назначению новых мер социальной поддержки. Это установление пенсий всех видов, установление мер социальной поддержки семьям с детьми, прежде всего, единое пособие. Хотел бы напомнить, что с 1 января мы назначаем единое пособие в качестве объединенной меры социальной поддержки семьям с детьми, но также ряд других услуг. Все услуги востребованы в той или иной степени.
И следующий вопрос. Можно ли получить гражданину с инвалидностью компенсацию стоимости полиса ОСАГО?
Инвалиды первой, второй группы, дети-инвалиды, инвалиды третьей группы, имеющие ограничения к самостоятельному передвижению, имеют право действительно частично компенсировать стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Какие условия являются необходимыми? Прежде всего, индивидуальной программой реабилитации медицинскими показаниями должно быть установлена нуждаемость уважаемого гражданина в автотранспортном средстве. Сам полис должен содержать не более двух водителей, кроме самого инвалида и его законного представителя. Данная услуга может быть оказана как в беззаявительном режиме, так и заявительном. В беззаявительном режиме при оформлении полиса ОСАГО достаточно сообщить страховщику свой номер, страховой номер индивидуального лицевого счета, тот самый СНИЛС, на основании которого будет произведен информационный обмен между базой данных Российского союза автостраховщиков и информационными системами социального фонда. Это позволит оказать данную услугу в беззаявительном режиме при условии, что у нас есть вся необходимая информация о выплатных реквизитах гражданина, о его индивидуальной программе реабилитации. Если же это по каким-то причинам затруднительно, всегда есть возможность лично обратиться к нам, в многофункциональный центр, за предоставлением данной услуги. Хотел бы напомнить, что размер компенсации составляет 50% стоимости полиса ОСАГО.
Вот сейчас общаюсь с вами, я понимаю, что Социальный фонд России все больше и больше услуг оказывает в проактивном режиме.
Именно так. В настоящий момент как минимум 8 услуг оказывается в проактивном режиме. Я хотел бы еще раз, пользуясь случаем, их напомнить. Что такое проактивный беззаявительный режим. Это режим, регламент предоставления государственных услуг, в котором или в рамках которого от заявителя требуется минимальное количество усилий, направленных на получение данной услуги. В идеале вообще не требуется никаких усилий. Какие услуги оказываются в рамках проактива? Это назначение, установление пенсий как социальных, так и страховых по инвалидности. Это назначение ежемесячной денежной выплаты стоимостью льгот отдельным категориям граждан, прежде всего инвалидам, ветеранам боевых действий, героям России, героям труда. Это назначение выплата по пособий по временной нетрудоспособности тех самых больничных, выплату которых ранее осуществлял фонд социального страхования. Это формирование СНИЛС, страхового номера индивидуального лицевого счета. Это формирование сертификата материнского семейного капитала. Это проактивное установление повышенной фиксированной выплаты к пенсии лицам, достигшим 80-летнего возраста и инвалидам первой группы. Это проактивная индексация пенсий пенсионерам, которые заканчивают трудовую деятельность. И целый ряд других. В ближайшее время установление социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца мы также будем производить в проактивном режиме. И спектр услуг постоянно растет. Я уверен, что именно за этим режимом будущее.
Да, возможно, за этим режимом будущее. Но все-таки, а как же живое общение, Геннадий Геннадьевич?
Живое общение, безусловно, информационные технологии заменить не могут, несмотря на то, на каком уровне они будут находиться. И мы стараемся как-то компенсировать данный процесс, организовываем центры общения старшего поколения. Хотел бы напомнить, что первый центр открылся на проспекте Шумяна, дом 20, и уже с весны функционирует достаточно успешно. Десятки мероприятий самой различной направленности, культурно-просветительские, экскурсионные, спортивные, были проведены и проводятся. Ежемесячно формируется программа данных мероприятий, анонсы размещаются как на нашем сайте, так и в социальной сети, в наших клиентских центрах, безусловно, в самом центре. Там всегда есть посетители, двери всегда открыты, можно приходить, конечно же, без предварительной записи. И основное назначение данного центра, конечно же, возможность предоставить нашим уважаемым заявителям, многие из которых относятся уже к преклонному серебряному возрасту, возможность живого общения со своими ровесниками, со своими единомышленниками, которого они, безусловно, постепенно лишаются в рамках внедрения новых информационных технологий. Вот такая цель создания центров общения старшего поколения. И в нашем соседнем регионе Ленинградской области мы рассматриваем возможность открытия дополнительных центров. Скорее всего, их там будет несколько, учитывая территорию обслуживания Ленинградской области. Но, безусловно, они будут открыты в самое ближайшее время.
Какие основные направления вы планируете или, может быть, сейчас уже осваиваете? Компьютерная грамотность, юридическая грамотность. С чем чаще всего обращаются посетители подобных центров?
Для уважаемых посетителей мы организовываем курсы финансовой грамотности. Это особенно важно для пенсионеров, получателей мер социальной поддержки от социального фонда, большинство из которых являются денежными выплатами. Как правильно распоряжаться этими средствами? Как не позволить мошенникам получить доступ к указанным выплатам? Мы объясняем на данных курсах. Безусловно, также оказываем юридические консультации. Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что все консультации по правоприменению, консультации юридического характера по линии социального фонда предоставляются абсолютно на бесплатной основе, абсолютно бесплатно. Но этим перечнем не ограничивается спектр услуг, которые оказывают центры общения старшего поколения. Еще раз говорю, это прежде всего площадка для живого общения. Экскурсии, культурные мероприятия, даже спортивные мероприятия организовываются в зависимости от погоды, в зависимости от количества посетителей. Прошу внимательно следить за нашей программой. Мы стараемся ее формировать заранее, за месяц-два до наступления мероприятия. Она доступна.
И следующий вопрос, он немножечко соприкасается с тем, о чем мы сейчас с вами говорили. Стоит ли доверять организациям, которые безосновательно предлагают жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области помощь по вопросам пенсионного обеспечения или защите в суде их пенсионных прав?
Вы знаете, Денис, я считаю, это очень хороший вопрос. Развитие современных технологий, увеличение количества информационных ресурсов, доступных многим нашим жителям, прежде всего, безусловно, интернет, обеспечивает нас иногда всей необходимой, как нам кажется, информацией для принятия решений. Я не возьму на себя смелость оценить качество тех информационных материалов, которые размещаются, например, в сети интернет по вопросам компетенции деятельности социального фонда. Но, безусловно, этот уровень разный. Еще раз хотел бы обратить внимание, в случае возникновения любых сомнений, затруднений в вопросах, касающихся вашего пенсионного обеспечения, предоставления мер социальной поддержки по линии социального фонда, в любой момент вы можете обратиться к нам. Прежде всего, по телефону единого контакт-центра, напомню, его номер 8 800 1 миллион 1, он работает круглосуточно, ежедневно, но также в любой из наших клиентских центров. Напомню, что они открыты в каждом районе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в крупных районах их более одного. И мы предоставим всю необходимую информацию. Важно отметить, что в отличие от очень многих предложений в сети интернет, наша помощь является абсолютно бесплатной. Это консультирование проводится на бесплатной основе. Мы ответим на все необходимые вопросы.
А нельзя ли подобные услуги назвать мошенничеством?
Вы знаете, в отдельных случаях, наверное, да, но я бы все-таки, наверное, воздержался от оценок, и часто это компетенция правоохранительных органов. Безусловно, на наших лекциях, курсах по повышению финансовой грамотности мы затрагиваем эти вопросы с конкретными примерами. Иногда эти примеры весьма печальны. В результате действия, как вы сказали, мошенников, наши уважаемые получатели мер социальной социальной поддержки, прежде всего пенсионеры, лишаются значительных сумм, значительных средств. Как это предотвратить, как это профилактировать, мы рассматриваем на наших курсах. Ну, еще раз повторю, при любых сомнениях, кто бы к вам ни обращался, какие бы советы ни давал, если вы чувствуете, что вам потребуется или требуется уже дополнительная помощь, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Мы поможем.
И совершенно бесплатно.
Абсолютно точно.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что гостем нашей рубрики был заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу Ленинградской области Геннадий Щемилев. Спасибо вам большое, Геннадий Геннадьевич, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо, Денис. Всем всего самого наилучшего.
Пенсионная азбука.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Микрофон Денис Федоров, и сегодня гость нашей программы, руководитель грантового отдела и заместитель директора благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Наталья Канальцева. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
И сегодня я хотел бы поговорить о программе «Старший». Давайте мы напомним, что же это за программа «Старший».
Это программа, которая работает в Петербурге. По статистике, каждый сотый петербуржец за год так или иначе касается нашей программы, участвует в каких-то активностях, которые мы проводим. Программа очень разносторонняя. Наша цель — поддерживать инициативы, сообщества старших и людей, которые уже достигли возраста 50 лет. Также мы поддерживаем проекты и организации, которые работают для старших, чтобы делать среду доступнее, чтобы повышать качество жизни людей. И сами также проводим непосредственно мероприятия, акции, активности, курсы, актуальные для современных старших.
Ну, нужно напомнить, что все это бесплатно.
Да, это все бесплатно.
А старшие — это 50+.
На самом деле мы сейчас даже стараемся говорить взрослые и старшие 50+. Понимаем, что это такой переходный период. У кого-то он продолжается и до 80 лет, там, и до 90, кто активен, кто хочет заниматься чем-то интересным для себя, общаться, у кого есть на это ресурс и
проявить
желание,
себя,
да,
как-то.
Проявить себя, да.
В чем-то новом.
Да. И мы специально слово «старший» вот искали, как это выделить отдельно, потому что не все и бабушки.
У вас есть нормальное место. Давайте объясним, что это такое.
Да, мы резиденты такого пространства «Нормальное место». Это центр, где мы проводим живые активности по понедельникам и средам. Можно прийти, это тоже все абсолютно бесплатно, главное зарегистрироваться. И каждый сезон у нас разные мероприятия проходят. То есть мы общаемся с участниками и, отвечая на их запрос, придумываем актуальные для них активности. Вот в этот раз у нас запускается кружок по рукоделию, потому что сами участники, многие талантливые, делают различные красивые изделия и хотят не только участвовать в чем-то и учиться, но готовы и сами учить и делиться своим опытом. Поэтому мы решили сделать для них такой тоже формат, где они смогут себя уже проявить как педагоги и вместе со всеми желающими, кому интересно то или иное направление, создавать там декоративные какие-то красивые украшения, броши, новогодние игрушки, в зависимости от сезона, в общем, придумывают для себя такое творческое направление. Также у нас постоянно в «Нормальном месте» мы проводим различные мероприятия двигательной активности. Сейчас доступны цигун, йога. И вот запускается тоже новое направление — ритмика, когда сами участники создают ритм, используя тело, воспроизводя какие-то звуки. И это очень интересно, как нам кажется. То есть это не только про движение, про так называемый танец, это и про развитие
моторики
да, и вообще когнитивные функции, скажем так. Мне кажется, это полезно вообще отключиться, так развивать осознанность в любом возрасте, в тело, да, заземляться и как-то работать с ним. Так.
И как я понимаю, что там старшие обучают старших.
У нас вообще есть принцип «ничего для нас без нас». То есть мы стараемся в любом случае вовлекать нашу аудиторию по мере их возможностей и по мере конкретного проекта или конкретного мероприятия. То есть где-то это и возможность, если есть навыки, да, если есть что рассказать, и это сходится с тем, что актуально для нашей аудитории, то, скорее всего, можно стать сразу и преподавателем, что-то проводить у нас. То есть мы открыты, мы делаем такое пространство партнерства. Да? Также мы сотрудничаем и с организацией, благотворительными и с городскими социальными проектами. Иногда мы приглашаем кого-то из вот таких уже более организованных партнеров, да, которые тоже проводят у нас какие-то специальные курсы. Такое тоже бывает. Ну, то есть сейчас я бы сказала, что перевес в сторону преподавателей старшего возраста.
Я прочитал на вашем сайте, что у вас в ближайшее время даже откроются курсы по английскому языку.
Да, у нас уже был эксперимент в прошлом сезоне. Мы изучали язык через песни, джаз. А в этот раз у нас уже новый преподаватель, новый формат будет. посмотрим, как это будет откликаться тоже для наших участников.
А преподаватель тоже из старших?
Да.
Еще у вас есть очень интересная тема, которая называется «Смартфон-кафе». Мне кажется, что это сейчас, когда гаджеты занимают очень большое количество нашего времени свободного, ваша задача, как я понимаю, обучить старшее поколение пользоваться гаджетами так, чтобы они могли и соцсетями пользоваться, и на госуслугах оформлять документы. Я так понимаю, да?
Да, то есть мы понимаем, что есть те, кто уже очень продвинутый и даже иногда приходит как волонтер, но также есть те, кому дарят какой-то более продвинутый телефон, например, или кто только сейчас решил начать этим пользоваться, потому что все больше возможностей у нас в смартфонах находится, и надо как-то адаптироваться, общаться. Поэтому, да, мы создали такую площадку, как смартфон-кафе. Это не курс, это такое практико-ориентированное пространство, как инфосервис, да, куда можно прийти, задать конкретный вопрос, попросить помощи конкретно со своим телефоном.
Как зарегистрироваться,
да,
где-то,
например,
да?
У кого-то есть желание скачать конкретно какое-то приложение, мессенджер, социальную сеть, мы можем рассказать. У кого-то запрос как раз про то, как оплачивать коммунальные услуги онлайн или заказывать продукты, чтобы не тратить на это время, не ходить по скользкому льду. Все зависит от запроса конкретного человека. Не каждому хочется входить на, может быть, там, месячный курс, постигать все азы, им хочется конкретно получить ответ на свой вопрос, сразу внедрить
вопрос.
Это.
Угу.
И у многих, например, запрос на общение. То есть их, например, родственники живут в другом городе.
Скайп подключить,
да-да-да.
Например.
Да-да-да. И хочется не просто по телефону поговорить, а увидеться, да, хотя бы по видеосвязи. И ну, мне кажется, что это вот очень как раз важное дело, которое мы делаем, помогаем оставаться на связи людям, семьям. Ну и, конечно, люди просто как-то открывают для себя новые возможности. Даже иногда, например, у них был один запрос, они понимают, что можно и аудиокниги слушать, подкасты, находить вообще друзей, сообщества, не только в Петербурге, а как раз за счет онлайна, и просто по России. То есть это такая возможность для всех. То есть это тоже абсолютно бесплатно. На все наши мероприятия нужно зарегистрироваться и ходить, когда удобно. У нас работает сейчас смартфон-кафе в 4 районах города систематически, то есть каждый месяц надо отслеживать расписание. Мы работаем в Кировском районе, Красногвардейском, Центральном и Московском на данный момент.
Вот, Наталья, вы все время говорите слово «зарегистрироваться». А как это можно сделать?
А, да, кстати, это тоже тема разговора на смартфон-кафе. То есть мы всем рассказываем, показываем, какая группа у нас ВКонтакте, где мы анонсируем все мероприятия нашей программы. Там же есть ссылка на регистрацию. Это ссылка на форму, где надо оставить свои контакты. Но если люди еще не зарегистрированы в социальных сетях, то у нас есть и телефонный сервис. Он работает с понедельника по пятницу с 11 до 2, где мы как раз можем рассказать и как зарегистрироваться, пройти регистрацию на конкретное мероприятие. Если говорить о нормальном месте, то, как я говорила, да, там открытое пространство, можно просто туда прийти, например, в первый раз познакомиться, и все тоже вживую люди тогда расскажут, как дальше уже приходить на конкретные занятия. Мы стараемся быть доступными для людей разного возраста, да, и с разными возможностями.
Но просто люди старшего возраста немного стесняют своей безграмотности, ну, в отношении смартфонов, компьютеров, планшетов. То есть к вам они могут приходить совершенно свободно, не стесняясь этого, и знать, что они получат то, зачем они пришли.
Да, тем более, что у нас разные волонтеры, и если, наоборот, такой призыв, те, кто уже уверенно пользуется смартфоном, мы всегда будем рады увидеть людей в качестве волонтеров, которые как раз будут консультировать тех, кто еще не разобрался со всеми функциями. Во-первых, можно и прийти в разные локации, можно прийти в тот же район, в то же место, где и был и в прошлый раз, а может быть, будет уже новый волонтер, он по-новому может рассказать про запрос со своей стороны, да, то есть можно обращаться. Также и можно сколько угодно раз позвонить и в инфосервис, и если появляются новые вопросы, то с радостью ответим и на них. Если кому-то хочется как раз уже уточнить или зарегистрироваться на конкретный курс, то номер горячей линии, где можно задать все вопросы, не только про регистрацию, но и про то, какие мероприятия планируются в ближайшее время. Это мобильный телефон, +7 921 966 34 35.
Еще на вашем сайте я нашел такой раздел «Оффлайн мероприятия в разных районах города». Что это такое, Наталья?
Да, на самом деле с этого когда-то мы начинали. Мы были сконцентрированы в Красносельском районе и сейчас продолжаем работать, но стараемся выходить в другие районы города тоже. Помимо нормального места, у нас сейчас в Красносельском районе запустились два курса по компьютерной и смартфон-грамотности. Это уже курсы. В отличие от смартфон-кафе, здесь люди набираются в группу и проходят занятия.
Уже более глубокое.
Да, сначала до конца, чтобы полностью овладеть на уровне пользователя техникой. Кому-то актуальный компьютер, кому-то смартфон. Но для нас всегда ценно, это не просто занятия, лекции. То есть для нас всегда ценно, чтобы во всех мероприятиях создавалась возможность для общения, для знакомства. Поэтому мы всегда стараемся тоже добавить душевности в встречам, обязательно устраиваем чаепитие после занятий, и часто люди, приходя вроде бы обучиться конкретному навыку, находят вообще сообщество и друзей новых, и дальше уже придумывают для себя активности помимо курса. Мы понимаем, что двигательная активность — это важно, и мы стараемся на всех площадках, где есть возможность это делать. Помимо нормального места у нас есть танцевальные курсы в Горелово, то есть те, кто ищет такую интересную, мягкую активность, можно записаться туда.
И давайте еще раз скажем, что все это абсолютно бесплатно, что можете прийти, главное зарегистрироваться. И потом уже выбираете то, что вам интересно. Также в начале весны вы планируете перезапустить проект исследования городских пространств, одобрено старшими.
Да, этот проект у нас более 3 лет, мы сезонами тоже запускаем. Наша задача — исследовать городское пространство, какие-то конкретные точки, кафе, парки, иногда даже целые спальные районы на предмет дружелюбности и вообще открытости для людей разного возраста. Ну и в целом, насколько они доступны для, может быть, людей, которым сложно перешагивать большие ступеньки, да, то есть маломобильным людям. И мы набираем волонтеров старших, которые готовы посмотреть на это пространство по-новому для себя, тоже посмотреть, насколько оно соответствует по разным критериям, понятию доступность. И дальше мы резюмируем выводы, оценку и передаем ее, ну, руководителям проектов, пространств, которые мы исследуем, чтобы они могли учесть пожелания людей и быть более открытыми для разных целевых аудиторий.
Ну а как реагируют руководители этих мест, куда вы ходите?
На самом деле...
Прислушиваются ли они к тому, что вы им рекомендуете?
Для многих просто в целом открытие, что да, до сих пор не для всех очевидно, что человек, выходя на пенсию, не сразу становится затворником дома, что у него остаются все те же желания, что и у людей, которые еще работают, но не для всех это просто очевидно, и мы просто показываем, что есть и другие люди, другая целевая аудитория, может быть, про которую просто люди даже не думали. То есть часто это благодарность и, ну, такое вдохновение, может быть.
А как вы набираете в эти группы людей?
Также у нас запускается, вот как мы анонсируем курсы или какие-то активности, акции, мероприятия, это также мы анонсируем и на нашем сайте «Старший онлайн», и в нашей группе ВКонтакте «Старший онлайн», и набираем команду, проводим и обучение, и встречи, то есть это ответственная задача, и там уже, когда уже набирается группа, с ней уже там создается отдельный чат, возможно, координационный, там, в зависимости от того, как удобно группе договариваться и организовываться, и уже они, выбирая время, выезжают на площадку.
Угу. Есть у вас еще онлайн-мероприятие. Что это такое?
Мы понимаем, что не у всех есть возможность в рабочее время, да, дневное, приходить на офлайн наши активности. Также понимаем, что не всегда есть, в принципе, желание и возможность выезжать куда-то. Но это не значит, что нельзя проводить время активно, с интересом и находить новые знакомства. Поэтому мы параллельно активно развиваем онлайн-направление. В основном вся тоже точка сборки происходит в сообществе ВКонтакте «Старший онлайн». Люди также регистрируются. Иногда это открытые мероприятия, эфиры, где можно просто быть подписчиком группы, подписаться на уведомления и получать уведомления, когда начинается какая-то трансляция. У нас очень обширная программа каждую неделю. Есть такие длительные проекты, программы, которые там на несколько месяцев растягиваются. Иногда есть курсы онлайн, на которые набирается группа, и мы тоже там 3 месяца, например, уже в таком режиме закрытом люди получают новые навыки. Например, даже становятся блогерами. Но если говорить об открытых сейчас, да, актуальных на ближайший месяц активностях, то здесь тоже у нас баланс и физической, и умственной активности. Uh-huh. У нас каждый понедельник проходят такие голосовые телесные практики, проходит коуч-йога, телесная терапия онлайн. И, кстати, я думаю, что через месяц примерно мы еще один проект телесных практик запустим вместе с партнерами. Обязательно про это расскажем. То есть, ну, уже можно подписываться и следить за новостями.
Как я понимаю, что любой человек может, находясь дома, включиться к какому-то проекту, который ему понравился, и заниматься физическими активностями с инструктором и со всеми, кто подключен к этому проекту.
Да. Ну и, конечно, помимо физической активности, каждый раз мы выбираем новые темы, какие-то спецпроекты делаем. Вот сейчас у нас все еще проходит встреча с психологом, где не просто лекция психолога, это такая дискуссионная площадка, то есть и психолог рассказывает про какие-то практики, и люди могут поделиться и своим опытом, и дать обратную связь по поводу вопроса, который обсуждается в комментариях, да, то есть это такое открытое для общения место. И, конечно, многих волнуют вопросы и про отношения с партнерами, с родственникам, с детьми, как пережить утрату, как получить поддержку в такой кризисный какой-то момент. То есть мы понимаем, что это сейчас пандемия была довольно востребована, и регулярно проводим такие встречи. Записи есть уже в библиотеке видеозаписи, то есть уже много материала есть, можно посмотреть, да, и наверстать упущенное.
А кто предлагает темы? для психолога. Mm-hmm.
Инициатива исходит от психолога. Он понимает, да, как бы про что он может тоже сказать, но он соотносит это с опросом людей, которые он собирает, исходя из того, как люди, ну, какую обратную связь задают, какие вопросы они задают.
А то есть человек может прийти сам и сказать, что вот у меня такая проблема, я хочу с вами проконсультироваться. Может так?
Скорее нет, но мы, поскольку работаем с разными организациями города, которые уже более адресно могут работать с людьми, то мы можем, например, посоветовать,
куда обратиться.
Плюс у нас на сайте есть несколько направлений, 6, в том числе забота, да, и ментальное физическое благополучие. И уже сейчас там на сайте есть подборка горячих линий бесплатных, где хочется обсудить какой-то свой вопрос, может быть, именно какой-то кризисной ситуации. То есть уже можно зайти туда, посмотреть телефон, посмотреть, где конкретно какие запросы обрабатываются, потому что у кого-то есть своя специфика работы, и обратиться. Вот. Но если сложно найти, мы как раз можем прислать ссылку, направить, там, продиктовать номер, если у человека такая ситуация. Здесь скорее для тех, кто хочет в этой теме развиваться, как-то узнавать что-то, применяя тот опыт, который дает психолог, на себя уже как-то, ну, самостоятельно. Угу. То есть у нас скорее такая.
Угу. И, Наталья, какие у вас ближайшие большие проекты? Я нашел, опять же, вот у вас на сайте, что в феврале вы запускаете большой всероссийский проект «Премия старшие». Что это за «Премия старшие» и чем она в этом году будет отличаться от премий предыдущих?
Да, «Премия старшие» — это федеральный в этом году проект. Отличие как раз-таки от премий прошлых лет в том, что в прошлые года мы проводили премию только в Петербурге и Ленинградской области. Сейчас мы решили охватить все города России. И раньше мы параллельно с премией проводили еще конкурс старший, где мы давали мини-гранты на реализацию проектов, тоже по всей России. В этом году мы решили эти два направления объединить и поддержать не новые проекты, которые на средства гранта будут реализованы, а найти лидеров, тоже в возрасте 50 лет и старше, которые уже достигли чего-то в своей социальной деятельности. У нас довольно широкое понятие проекта в данном случае, сейчас я про это тоже скажу. То есть те, кто уже чего-то добился в ближайшее время, работая со своим сообществом, как-то развивая среду, проявил себя, и готов об этом рассказать, поделиться. И мы даем такое поощрение денежное, денежный приз, где мы не просим потратить деньги на реализацию, на дальнейшее развитие проекта. Ну, конечно, не против, если человек захочет потратить это именно для развития своей деятельности. Ну, может и себя просто как-то побаловать, поддержать, или побаловать свою команду как-то поддержать на эти
деньги. То есть отчитываться
деньги
за эти деньги,
да,
не надо будет?
Да, отчитываться не нужно, да. Для нас скорее важно выделить людей, рассказать их истории на широкую аудиторию, чтобы вдохновить людей, показать, что можно самостоятельно или просто на уровне своего сообщества единомышленников делать комфортнее, интереснее жизнь, там, район или какую-то свою среду, и показать вообще, что люди старшего возраста могут делать вообще удивительные проекты, вдохновлять людей делать это тоже.
А каким образом будет проходить отбор тех, кто будет участвовать?
Да, у нас уже появилась страница на сайте «Старше онлайн», посвященная именно премии. Мы хотим запустить конкурс на следующей неделе. И, конечно, все анонсы появятся и в нашей группе ВКонтакте. И я думаю, что мы будем и в средствах массовой информации рассказывать про это. Нужно подать заявку через форму, где нужно рассказать про себя, про свою мотивацию, про свой опыт. Ну, например, может быть, человек работал долгое время в благотворительной организации или в каком-то социальном учреждении. Это тоже важно. Показывает какую-то преемственность. И после того, как человек представит себя и свою мотивацию, нужно рассказать и про свою инициативу, что уже достигнуто, с какими людьми работают, для чего, какую проблему хотят решить, да, условно. Ну, то есть проблему в таком широком понимании. То есть я, да, не сказала про направление. То есть если обычно, говоря о конкурсах социальных проектов, предполагается, что это какая-то, ну, социальная деятельность, безвозмездная, где решаются какие-то проблемы уязвимых групп чаще всего, то здесь мы готовы поддержать и блогеров, которые рассказывают в своем блоге про актуальные, да,
социальные, может быть, темы.
И
да?
Социальные темы, и показывают образ старшего, такой нестереотипный, да, то есть для них, может быть, важна тема, как говорится, иджизма или антииджизма, то есть они работают с этой темой, на своем примере, может быть, показывают, что можно по-другому. Это тоже как бы для нас актуальные темы, мы готовы рассказывать про таких людей и про их блоги. Это может быть и, например, не свой проект, но созданное сообщество в помощь какому-то благотворительному проекту или там городскому проекту, в качестве волонтеров. Uh-huh. Это может быть даже социальное предпринимательство, такой есть термин, менее известный, когда есть платные услуги или производятся какие-то платные продукты, но также цель делать что-то полезное, как-то помогать за счет своего дела людям. То есть, например, какой-то продукт он может быть платным, очевидно, но при этом, если с прибыли что-то делается для старших, для как сообщества старших, для помощи людям старшего возраста.
Отчисления какие-то, да?
Ну, например, да, то есть очень много вариантов. Здесь скорее подумать, что не поддерживается, да, и мы всегда про доступность, как я говорила, поэтому можно всегда, если есть сомнения, подходит ли инициатива, то можно проконсультироваться с нами. На сайте есть телефон координатора, почта, то есть можно и написать, и позвонить, и спросить, подходит ли конкретно инициатива или нет.
Вот вы в феврале стартуете, да, вот я имею в виду, что Всероссийская премия. А итоги когда будете подводить?
В конце марта будем подводить итоги, то есть сначала 3 недели мы рассчитываем собирать заявки, посмотрим, какой будет отклик, после этого мы почти месяц будем еще проводить интервью с кандидатами, да, то есть не короткие, созваниваясь, просто чтобы познакомиться, может быть, уточнить какие-то вопросы. Независимые эксперты будут оценивать заявки, эксперты в области работы со старшими, также совет фонда, то есть мы будем приглашать людей, которые как-то понимают в трендах работы с людьми старшего возраста, и они будут оценивать заявки, мы будем формировать рейтинг, то есть на это все будет тоже уходить время, тем более мы ожидаем, что заявок на федеральном уровне должно быть прилично, вот, поэтому через месяц, примерно после окончания приема заявок, мы сможем объявить результаты.
А где будет проходить награждение?
Поскольку в этот раз отличие тоже от прошлых лет, когда это была локальная премия в городе, мы делали красивую церемонию награждения. Здесь, конечно, нам придется сделать красивую церемонию онлайн. Мы подумаем над тем, чтобы это было интересно не просто объявлять людей, но и как-то интересно провести время. Вот. Но помимо приза и онлайн-награждения, мы намерены как-то поддержать информационную инициативу людей, то есть мы будем писать истории про каждого лауреата. И, в принципе, есть легкая возможность стать резидентом нашего онлайн, например, направления, и если человек не из Петербурга, и он сможет проводить занятия, какие-то свои лекции и на нашей площадке. Плюс мы готовы будем проконсультировать людей по развитию их проектов, поскольку у нас большой опыт в этом, вот, поэтому мы так будем работать, компенсируем то, что не сможем красиво наградить очно, да, будем компенсировать так, поддержка людей.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня был руководитель грантового отдела и заместитель директора благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Наталья Канальцева. Наталья, спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо.
А теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Рак легких – одна из наиболее распространенных онкопатологий. Она характеризуется злокачественным перерождением клеток слизистой оболочки бронхов или альвеол. Каждый год на нашей планете регистрируется 1 миллион новых случаев этой болезни. В России этот диагноз ежегодно ставится более чем 62 тысячам больных, 49 тысяч из которых – мужчины. По статистике, 80% случаев рака легких приходится на курильщиков с внушительным стажем. Однако в группе риска находятся и пассивные курильщики, и люди с генетической предрасположенностью, больные легочным фиброзом и работники вредных производств. В структуре смертности от онкологических заболеваний этот недуг занимает первое место. Всего лишь около 18% больных раком легких остаются живы через 5 и более лет после постановки диагноза. Но сегодня, благодаря современным методам лечения, у больных появилось больше шансов на жизнь. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу заведующий отделением химиотерапии номер 1 Санкт-Петербургского онкологического центра имени Напалкова в поселке Песочный, доктор медицинских наук Федор Владимирович Моисеенко.
Федор Владимирович, скажите, пожалуйста, в чем же причина
рака легкого. Почему такая высокая заболеваемость и смертность и в мире, и в нашей стране?
Во-первых, у нас довольно сильное загрязнение, не только у нас в стране, а вообще в мире. Второе – это то, что опухоли легкого возникают в ткани, которая обладает поистине грандиозной поверхностью. То есть поверхность легких, через которую происходит газообмен, она измеряется квадратными метрами. Соответственно, чем большее число клеток одновременно контактирует с канцерогеном, тем выше вероятность того, что в какой-то одной из них произойдут последовательно несколько изменений, которые приведут к возникновению рака легкого. Причины смертности совершенно другие. Они связаны с биологией, во-первых, самого легкого. Это орган, который невероятно активно кровоснабжает. Его основная функция – это газообмен. Получить из вдыхаемого воздуха кислород и передать обратно СО2, который выдыхается, является продуктом окислительных процессов в организме. Для того, чтобы этот процесс происходил эффективно, орган должен массивно кровоснабжаться. И через него общий циркулирующий объем крови он проходит за несколько минут. То есть это одна из причин, почему болезнь там протекает агрессивно. Во-вторых, в силу разных обстоятельств там практически нет рецепторов боли. И поэтому чаще всего на ранних этапах, когда можно было бы увидеть опухоль, так как меланома, например, да, когда появляется родинка, которая растет, потом начинает кровоточить. Здесь тоже происходит, но этого никто не видит, потому что это не приводит ни к боли, ни к зуду, ни к какому дискомфорту. А, наконец, третий момент – это то, что опухоль может беспрепятственно расти. То есть она редко на что-то начинает давить, что приводит к появлению каких-то симптомов.
Какие виды рака легкого существуют и какие из них самые опасные?
Они все одинаково опасные. Большинство из опухолей легкого ассоциировано на самом деле с курением. Это очень важный момент, потому что истинно частота опухоли легкого она очень-очень невысокая. Надо сказать, что до того, как в начале 20 века, например, всего было описано около 500 случаев опухоли легкого. И ситуация критическим образом изменилась, во-первых, с ростом промышленности и загрязнением воздуха, это первое. Но второе, что более важно, с появлением доступных дешевых сигарет, которые население нашей планеты начало потреблять.
Скажите, пожалуйста, а существуют какие-то специфические симптомы?
К сожалению, тогда, когда появляются отдельные симптомы, это практически всегда уже связано с распространенной стадией болезни. К основным симптомам опухоли легкого относятся, например, снижение веса, боль, слабость, одышка, кровохарканье. И все эти симптомы, они характеризуются тем, что опухоль достигла уже какого-то размера и проросла там или как-то связалась с сосудами или структурами. И чаще всего это уже распространенный опухолевый процесс. К сожалению, никаких специфических симптомов для того, чтобы рано узнать о существовании этой болезни, их нет.
В чем заключается диагностика рака легкого? На флюорограмме его можно увидеть?
Нет, флюорограмма – это метод, обладающий относительно невысокой чувствительностью, который разработан, был и активно интегрирован в советское время для скрининга туберкулеза. Этот метод совершенно неприменим для скрининга рака легкого.
То есть получается, что увидеть рак легкого можно только совершенно случайно на каких-то специфических исследованиях?
Дело все в том, что сейчас эти специфические исследования становятся все более и более распространенными. Вот особенно все знают про компьютерную томографию, которую в последнее время на фоне ковида и прочих инфекционных заболеваний стали использовать очень широко.
Но все-таки КТ легких делают не каждый человек и не каждый год.
Не каждый человек и не каждый год.
Поэтому, собственно, наверное, этим определяется такая высокая заболеваемость.
Если, например, колоноскопию достаточно делать там раз в 5 лет для того, чтобы выявлять опухоли на ранних этапах и их удалять, там еще до того, как они превратились в злокачественные, если мы говорим про полипы, то с опухолями легкого такого не получается. То есть получается, что надо делать каждый месяц компьютерную томографию, потому что вероятность того, что опухоль появится на следующем месяце после выполнения КТ и за ближайшие 11 месяцев вырастет уже до метастатического этапа, она очень-очень-очень высока.
Ну, в общем, какая-то безрадостная картина.
Пока да, но ничего не стоит на месте, мы движемся вперед.
За последние годы что революционного произошло в лечении рака легких? Насколько, в принципе, увеличилась выживаемость таких пациентов?
Для части пациентов появление иммунотерапии. В 2018 году два специалиста, один из Японии, второй из Соединенных Штатов, получили Нобелевскую премию за открытие механизмов, с помощью которых опухолевые клетки защищаются от иммунитета. И вскоре после этого были разработаны препараты, которые позволяют подавить этот механизм, который здоровым опухолевые клетки защищаются. То есть они позволяют восстановить активность иммунной системы, которая, как оказалось, обладает поистине чудовищной мощностью. То есть опухоль исчезает в течение месяца, например, там, или даже меньше.
И эта терапия, она всех вылечивает полностью, нет?
Помогает реально одному из десяти.
И назначается одному из десяти?
Нет, к сожалению, мы не имеем возможности сейчас понять на 100%, кому она поможет, поэтому мы назначаем ее значительно шире.
Ну, получается, что, может быть, этот метод и революционный, но не такому большому количеству людей он показан?
Да, это так, но это шаг вперед. Сейчас есть ситуация, когда мы можем начинать лечить опухоль легкого таблетками без химиотерапии, и это будет очень-очень эффективный метод. Это связано скорее с биологией опухоли, а не с возможностями.
Хирургическое вмешательство продолжает, да,
использоваться? Конечно. Просто оно, к сожалению, применимо в силу тех обстоятельств, о которых мы с вами ранее говорили. Оно применимо где-то для трети 40% пациентов. Всем остальным, к сожалению, нужно делать либо лучевую терапию, либо тот или иной вариант системной терапии.
Сколько времени занимает лечение? Или это сугубо индивидуально?
Это сугубо индивидуально, потому что некоторые пациенты лечатся постоянно. Постоянно получают дома там по одной-две таблетки, и в этом, собственно, и заключается их лечение. Они встречаются с врачом только для того, чтобы пройти обследование. В других ситуациях лечение проводится раз в 3 недели, опять же таки, до прогрессирования болезни. В третьей ситуации делается ограниченное количество циклов, 2-3. В четвертой ситуации делается сначала вот этот вот этап лекарственной терапии, потом операция. То есть много разных вариантов.
То есть на лечение могут уйти годы?
В каких-то ситуациях, да, но это скорее исключение из правил.
Сколько пациентов выживает после всяких химиотерапий, лучевых операций там, и так далее?
Совершенно по-разному. То есть здесь речь идет про то, что часть пациентов, они могут жить 5 и больше лет без признаков болезни. С другой стороны, к сожалению, среди больных с опухолями легкого, конечно, значительно больше тех, кто погибнет в ближайшее время. В этом сомнений нет. Поэтому риск смерти выше, но шанс жить долго, он есть без болезни.
Ставит человеку диагноз рак легкого, он заядлый курильщик. Как, по вашему опыту, эти люди бросают курить или продолжают?
Все зависит от активности врачей и активности системы. К сожалению, у нас эта система, она не настолько пока проработана, потому что, безусловно, бросать курить людям, у которых выявлен рак легкого, нужно, просто потому что после прекращения потребления продуктов горения табака риск сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт, инсульт, тромбоэмболия, в течение первых 2 месяцев снижается на 1/5. Представляете, на 20%.
Курильщики, они внушаемые люди?
Есть около 15-20%, которые отказываются бросать курить. Хотя знают все риски и все прочее. Все остальные – это, в принципе, люди, на которых нужно влиять и на которых нужно воздействовать. И здесь, вне всякого сомнения, огромное значение имеет среда, информационные потоки, имеет то, с чем человек сталкивается на улице. Если он сталкивается на улице с тем, что там от мала до велика все курят, тогда, вероятнее всего, у него будет меньше мотивации отказаться вот самому. Если же наоборот, он должен будет это сделать просто потому, что никто не курит.
Мы сейчас с вами говорили о том, что насколько это действительно серьезно опасная болезнь, сколько людей умирает, несмотря на лечение. Многие так послушают и скажут, что ну вот у меня обнаружили рак, да? Все, жизнь закончена. Зачем бежать лечиться, если все равно итог будет один?
Мы сейчас, даже врачи, которые занимаются лечением этих пациентов, наблюдениями за этим пациентом, мы не знаем, кто из пациентов ответит на иммунотерапию, например, или на таргетную терапию, и у кого будет длительный эффект. Мы этого не знаем. Поэтому мы начинаем всем, и когда пациент начинает это лечение, мы с ним вместе надеемся на то, что оно поможет конкретно ему. Поэтому отказывать себе в этом шансе нельзя ни в коем случае.
Человек, которому поставили такой диагноз, будет лечиться по ОМС?
Лечение бесплатное, без ограничений. То есть столько, сколько нужно, мы делаем. Некоторые нюансы, связанные с тем, что, например, там кто-то не хочет, например, лишний раз приезжать на обследование. И вот, соответственно, люди из этого делают вывод, что им положено бесплатно там, тогда, когда им удобно это делать. Но вот это не так, к сожалению, да, потому что у нас есть система, в которую там встроены такие же пациенты, как и вот конкретный человек. Эта система, она не лишена недостатков, сомнений в этом нет. Но, в принципе, все можно сделать бесплатно. Нужно, вне всякого сомнения, использовать те возможности, которые государство нам дает. Они не маленькие, соответственно, и они помогают сейчас не всем, но помогают многим. И поэтому не идти на них, ну, это как минимум глупо.
Спасибо, Федор Владимирович. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу был заведующий отделением химиотерапии номер 1 Санкт-Петербургского онкологического центра имени Напалкова в поселке Песочный, доктор медицинских наук Федор Владимирович Моисеенко.
Энциклопедия здоровья.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Алексей Худяков, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.